эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня понедельник, началась новая неделя. Сегодня 27 августа, с вами в следующий час будут и ведущие Егор Устинов, Александр Лащенко. В программе поговорим вот о чем. Не ждали? Мэр Покровска появился на концерте.
Литвянова! Покров!
Украина не Россия, как два государства все больше отдаляются.
Президент Порошенко тоже, так сказать, там есть разные версии относительно его этничности.
Надавить на Путина? Кто может добиться очередного масштабного обмена удерживаемыми лицами на Донбассе?
Украинские политзаключенные там на территории Украины или на неподконтрольных территориях, то я думаю, этот вопрос, конечно, сдвинется намного быстрее и жестче.
Ну и тема для разговора в прямом эфире с нашим гостем, журналистом Алексеем Мацукой. Также благодаря прямой связи к нам присоединится из Москвы российский политический эксперт господин Сытин. Ну вот буквально недавно в России так или иначе отметили десятилетие вот этого события, которое считают в России историческим. Обретение независимости территории, которая в свою очередь себя считает независимым государством Южной Осетии и Абхазии. В частности, Владислав Сурков, помощник президента России Владимира Путина, который ранее был уполномоченным или остается им по Донбассу, назвал самопровозглашенную республику Южная Осетия, цитата, «дорогой жизни для Ордло». Ну, правда, он употреблял насчет отдельных районов Донецкой и Луганской области иное обозначение. Действительно ли вот эти две республики, отколовшиеся от Грузии благодаря войне России против Грузии ровно 10 лет назад, является таким вот примером, дорогой жизни для ЛДНР, так называемая. Об этом будем говорить в студии прямого эфира с Алексеем Мацукой и Александром Сытиным. Вы, друзья, можете присоединиться к нам благодаря номеру нашего прямого эфира 0800-300-403, вайбер к вашим услугам 066-901-2434, скайп, аккаунт Донбасс Реалии кириллицей.
Теперь звонки в прямой эфир и по вайберу 066-901-2434.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Ну, а наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей, с которыми сейчас вас, друзья, знакомит мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Стороны конфликта на Донбассе должны обеспечить прекращение огня, чтобы возобновить работу контрольно-пропускного пункта «Майорская». Об этом заявили в мониторинговой миссии ОБСЕ. Напомню, 23 августа работа пункта пропуска была приостановлена после обстрела из снайперского оружия, в то время, когда его пересекали гражданские лица. Украинская сторона обвинила в обстреле поддерживаемых Россией боевиков. Те, в свою очередь, в обстрелах обвиняют ВСУ. Двое украинских военных погибли, еще семеро пострадали на Донбассе. 26 августа сообщил штаб Украинской военной операции Объединенных сил. Согласно сообщению, поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки открывали огонь 23 раза. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах населенного пункта Гульмовский. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Глава Министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд завтра приедет в Украину. В МИДе Канады отметили, что она встретится с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным. В сообщении также отмечается, что Канада продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также важные демократические, экономические и социальные реформы. Напомню, с 2014 года Канада предоставила Украине 27 миллионов долларов гуманитарной помощи. В Покровске открыли памятник композитору Николаю Леонтовичу. Памятник установлен в входе в парк Юбилейный в микрорайоне Южный. Композитор 4 года жил в Покровске, где основал музыкальную школу. По словам автора, заслуженного художника Украины Петра Антипа, памятник сделан из бронзы, гранита и стекла. Его в Харькове отливали, в Киеве лепили, гранит брали в Житомире, стекло отливали в Днепре. Напомню, знаменитой на весь мир композиции Леонтовича «Щедрик» в 2016 году исполнилось 100 лет. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 17, днем от 28 до 31 градуса тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую с удовольствием слушателей Громадського радио, которые именно с этой минуты тоже присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0800-300-403, Viber 066-901-24-34, Skype Донбасс Реалии кириллицей. Можете набрать аккаунт и тоже зайти в Skype и тоже поставить, адресовать, задать свой вопрос нашим уважаемым гостям. А именно журналисту Алексею Мацуке и российскому политическому обозревателю Александру Сытину по теме эфира. А тема такова. Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков, который был уполномоченным или остается им России по Донбассу, назвал самопровозглашенную республику Южная Осетия, цитирую, «дорогой жизни для...» Ну, ОРДЛО, если так говорить в украинской терминологии, хотя господин Сурков с этим не согласен. Действительно ли для так называемой ЛДНР, вот эти непризнанные республики, которые откололись от Грузии ровно 10 лет назад благодаря военному вмешательству России, остаются вот таким, являются примером, как кажуть, украинской дороговказом? Об этом мы будем говорить в студии прямого эфира минут через 11-12 примерно.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну а пока к иным темам. Нашелся на концерте. После полугода отсутствия на рабочем месте мэр города Покровска появился таки на концерте, посвященном Дню Шахтера. Руслан Требушкин вышел горожанам с поздравлениями и благодарностями президенту Украины Петру Порошенко и главе Донецкой области. Что же стоит за неожиданным появлением, исчезновением мэра, выясняла моя коллега Дарья Куренная.
На концерте патриотической песни в Покровске перед зрителями появился мэр города Руслан Требушкин. Ведущий мероприятия назвал этот выход главным сюрпризом для горожан, ведь мэра Покровска не было на рабочем месте с февраля этого года.
Литвянова! Покров! Останнім часом наше місто і наша країна дуже змінюються на краще. І я хочу подякувати президентові Петру Олексійовичу Порошенко за реформу децентралізації, завдяки чому став можливим розвиток нашого міста. Також губернатору Донецької області Куцу Олександру Івановичу за всіляку підтримку.
Произнес Требушкин со сцены, поздравляя горожан с Днем города. В мае 2018 года Требушкин выступил на сессии городского совета, включившись по скайпу из больницы. Как тогда объяснил покровский городской голова, его здоровье ухудшилось из-за того, что против него хотят возобновить уголовное дело по подозрению в декларировании недостоверной информации. Появление Требушкина было ожидаемым, говорит Александр Миланченко, региональный представитель Ассоциации городов Украины в Донецкой области.
Все знали, что пройдет время, и он появится. Губернатор Жебрийский четко сказал, что выйдет срок исковой давности, и он сразу же появится, и он даже призывал прокурора не преследовать такого порядочного мэра. В местном самоуправлении есть делегованные повноважные, и понимаю, что на время его отсутствия брали работу на себя секретарь совета или первый зам. Это обычная практика.
По его словам, разбираться, почему Требушкин так долго отсутствовал на рабочем месте, должны компетентные органы. Сам же Руслан Требушкин свое длительное отсутствие никак не прокомментировал. Дарья Куриная, радио «Донбасс Реалии».
Что привело две постсоветские страны, Россию и Украину, к столь разному выбору курса развития? Что стало причиной войны России с Украиной? Как будут развиваться отношения двух стран далее? Это в студии Московского бюро «Радио Свобода». Ведущий Михаил Соколов обсуждал с российским политтехнологом и публицистом Станиславом Белковским и обозревателем украинской и российской службы «Радио Свобода» Виталием Портниковым.
Станислав, вот политолог Сергей Марков, работающий на Кремль, или уж не знаю на кого, тут несколько тезисов ярких выдвинул. Можно я буду их зачитывать, а вы
конечно,
будете быстро
да,
комментировать?
Разумеется.
Пункт первый. Украина превратилась в беднейшую страну Европы.
Ну, собственно, Украина никогда не была богатой страной, но мне кажется, это, так сказать, смотря что мы понимаем под Европой. Если географическое понятие, то есть страны победнее, например, Молдова, да? Если мы имеем в виду Евросоюз, то Украина не находится в Евросоюзе, поэтому по этим критериям нельзя ее оценивать.
Население страны уменьшилось чуть ли не на 20 миллионов человек. Вот он тут выдает цифры.
Ну, я не знаю, откуда цифры берутся, но за счет отторгнутых территорий, безусловно, оно уменьшилось. Но отторжение территории – это результат гибридной войны со стороны России.
Страна управляется иностранными спецслужбами. Все решения принимаются офицерами спецслужб США.
Ну, конечно, нет. Если бы все решения принимались офицерами спецслужб США, то проблем на Украине было бы гораздо меньше.
Полностью...
Я приветствовал бы такой сценарий, да, который говорит Сергей Марков.
4.6, они похожи. Полностью исчезла наука, экономика деградировала и так далее. Там,
то есть я не знаю, исчезла ли наука полностью, она, видимо, она не исчезла, поскольку есть все-таки Национальная академия наук, Украина, возглавляемая 93-летним академиком Патоном и так далее. Но это общий постсоветский синдром. То есть в этом смысле Украина ничем не отличается от России.
Украина единственная страна в мире, где де-факто легализован неонацизм.
Нет, неправда. Как он легализован?
В стране существует около 15 тысяч неонацистов.
Когда сплошные евреи находятся, премьер-министр Гройсман, президент Порошенко тоже, так сказать, там есть разные версии относительно его этничности. Одна из ключевых оппозиционных фигур – Вадим Зинович Рабинович. Какой же это неонацизм? Ну что вы.
4 года продолжается гражданская война. Каждый день по приказу правительства идет обстрел из артиллерии жилых районов восставшего Донбасса.
А никакой гражданской войны нет. Я многократно бывал в Донецком и Луганском регионах. До начала войны никаких сепаратистских настроений там не было. Это вся история полностью инспирирована Россией. Больше того, об этом заявлял неоднократно и публично гораздо более компетентный эксперт в этом вопросе, чем я, полковник Игорь Геркин-Стрелков, который сказал, что война началась с его момента его прибытия в город Славянск.
Никакой из войны... Крыма, кстати.
Да, из Крыма. Где... А в Крыму, кстати, хочу заметить, Игорь Иванович Стрелков, он же Игорь Всеволодович Геркин, говорил, что, ну, помимо того, что Анатолий Могилев, тогдашний премьер-министр Крыма, это как бы ВРЗУ представитель Виктора Федоровича Януковича и партии регионов, был категорически против перехода Крыма под российскую юрисдикцию и ушел в отставку. Так невозможно было найти ни одного депутата Верховного Совета Крыма тогдашнего, чтобы они собрались и проголосовали за переход Крыма под Россию, за референдум. И их сгонял на это заседание, как сказал сам Геркин Стрелков. Геркин Стрелков. Силы оружия. Автоматы представить.
Не могу не прочитать пункт 8. Потерян Крым – жемчужина бывшей Украины.
Ну, во-первых, Украина существует. А самой
заявление... А вот они считают, что она не существует, это новое государство. И поэтому его можно дербанить. Ну, это ход кремлевской пропаганды.
Нет, это ход не новой мировой истории. Вы же историк, Михаил, поэтому вы помните, например, как Советский Союз мотивировал то, что он отказывается передавать Курилы Японии, да?
Уродливое детище Версальского договора.
Нет, мотивация была другая. Тоже. Мотивация была другая, что в результате...
Правительство бежало, она распалась.
В результате безоговорочной капитуляции Японии старая Япония как субъект международных правоотношений перестала существовать.
Ну вот, с
Поэтому обязательств перед ней нет. Да.
Угу. Так что тезисы Молотова, они в действии. Да.
Полную версию программы, друзья, вы сможете посмотреть и прослушать, если еще не сделали этого, на канале Русской службы радио «Свобода» в YouTube. Ну а теперь переходим к обещанной теме сегодняшнего дня. Вот в России так или иначе определенным образом отметили десятилетие годовщины признания, собственно, России независимости, в кавычках, Южной Осетии. Ну, по крайней мере, помощник президента России Путина Владислав Сурков, который то ли остается, то ли уже нет уполномоченным России по Донбассу, назвал самопровозглашенную республику Южной Осетии, цитата, по информагенции ТАСС, дорогой жизни для, ну, употребив украинской, конечно, терминологию, для ОРДЛО. Кстати, на этих мероприятиях присутствовали и главари ОРДЛО, лидер боевиков ОРДО Александр Захарченко, ОРЛО Леонид Пасечник, и даже была личная встреча, хотя нет, прошу прощения, личная встреча господина Суркова с ними не сообщается, была ли она, так и осталась неизвестна. В любом случае, вот этот вектор, который намечен некоторыми российским руководителям, а то, что, дескать, определенным образом Южная Осетия, возможно, Абхазия, хотя это не совсем одно и то же, пример для так называемой ЛДНР. Так ли это? Будем говорить в прямом эфире с гостем студии, журналистом, редактором громадского телебачення Донеччини Алексеем Мацукой. Приветствую.
Добрый день.
Алексей. Ну вот, кстати, еще напомню номер нашего прямого эфира, телефонный номер 0800-300-403, вайбер 066-901-2434, скайп Донбасс Реалии кириллицы. Алексей, действительно, вот как раз вот совпало. фактически, ну, не ровно, в начале августа, 10 лет было войны, 8-8-8 России против Грузии. Именно после этих событий Южная Осетия и Абхазия были признаны как независимые. Россия и еще несколькими государствами. Науру, там что-то, Никарагуа, если не ошибаюсь, еще пару государств.
Ну, всего 4, да.
Всего 4, да. Сейчас некоторые обозреватели, ну, в частности, главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, не исключает, хотя не факт, что после крымских событий 4 года назад Южная Осетия может быть даже воссоединена с Северной Осетией, частью территории Российской Федерации. Но сейчас даже не об этом речь, а главное, действительно, почему вот в России считают, имеет ли для этого основание тот же Суркови, не только, что, ну, как бы Южная Осетия та же, это определенная такая вот дорога жизни для оккупированных территорий Украины, отобранных.
Но если внимательно посмотреть выступления, которые были вчера на этом мероприятии, то Сурков точно и четко подчеркнул, что, что Южная Осетия является таким финансовым проводником для группировок, работающих вообще на никем не признанной территории, не подконтрольной территории украинскому правительству и так далее. При том, что тут даже, знаете, можно вспомнить еще и интервью Медведчука, которое мы все видели,
да, телеканал 112.
25 числа, да, на телеканале 112. И он там, в принципе, выступил проводником, я так понимаю, мыслей Кремля и Путина о том, что такое Донбасс. И он сказал там, что Донбасс – это часть территории Украины и необходимо, значит, чтобы вот так и дальше оставалось. Поэтому сегодня, когда в условиях такой вот неразберихи о том, что такое Донбасс по версии россиян, по версии Путина имеется в виду, и по версии самого Орло, то, конечно, Осетия выступает в данном случае, ну, как типа как посредником для осуществления финансовой тоже деятельности. Вы же знаете, что и Внешторгсервис – это компания, которая оперирует операциями предприятий, отобранных у Украины ДНРовцами на территории Донецка, Инакиева, и проводит операции финансовые, покупая уголь и покупая металл из неподконтрольной территории. Как раз вот это предприятие Внешторгсервис через расчетные счета на территории Осетии осуществляет эту деятельность. Это возможно только потому, что россияне все-таки боятся дополнительных санкций, потому что если все-таки они официально будут покупать у Украины неподконтрольной территории уголь, который объявлен здесь не совсем вне закона, так сказать, то, естественно, это уже прямой повод будет не то чтобы даже какие-то минимальные санкции, а прямой повод уже предъявить конкретные претензии. Поэтому Осетия в данном случае, она нужна как буфер, как прикрытие, как возможность, такая прокладка для осуществления части финансовых операций.
А, кстати, Алексей, мы еще адресуем этот вопрос, конечно, господину Сытину, участнику нашего эфира по прямой связи из Москвы. Прогнозы, конечно, довольно относительная вещь, но все-таки возможен ли вариант, что Путин рискнет интегрировать Южную Осетию, соединить Северную, это будет уже составляющая Российской Федерации?
Вы знаете, прогнозы действительно делать здесь сложно, и это возможно все только при одном условии, если это будет необходимо для каких-то целей во внутренней политике, либо на большом геополитическом уровне для очередного, ну, какого-то предъявления своих амбиций, проявления этих амбиций, не более того. Насколько сегодня в повестке дня на международной арене этот вопрос, по-моему, это не первое, не второе, даже не в первой десятке места. Поэтому я не думаю, что в ближайшее время произойдут какие-то колоссальные сдвиги в грузинском вопросе.
Ну, кстати, Путин, не только Сурков, встретился в Москве минувшую пятницу, 24 августа, с лидерами Абхазии и Южной Осетии Раулем Хаджимбой, ну, Анатолием Бибилом.
Да, конечно, вот это символично. Все. А Захарченко тоже ездит на концерт в Кремль Кобзона, и там сидит Путин, и они все там находятся вместе, и показано, вырезается отдельный ролик, где по ДНР-телевидению крутится, как Захарченко плачет, слушая песни Кобзона, и рядом сидит Путин.
Ну вот, да. Я, кстати, почему отметил, Алексей, что все-таки не совсем одно и то же Абхазия и Южная Осетия, но Абхазию, ну, формально, как бы, ну, нету соответствующего региона в России, вот, но все равно, с другой стороны, больше общего в этих двух республик. Такой вопрос, Алексей, возможен ли вариант, что, собственно, сейчас уже более 4 лет этих событий, в итоге Россия, Путин ли, Путин, придут к мнению, что нужно признать как независимое государство ЛНР и ДНР, так называемое.
Это может произойти, но, знаете...
И крымский сценарий, вот полностью
да.
интегрировать.
Как независимое государство.
Да-да-да, вот именно да, Южная Осетия, Абхазия. Да.
И на это делает ставку это руководство, оппозиционное руководство к Захарченко, которое сегодня там, это Пургин, это Ходорковский и прочие люди.
Ходорковский.
Да-да-да. И прочие люди. И они апеллируют к тому, что вот так хочет народ Донбасса. Ну, или люди, которые...
Как же вместе с Россией.
Которые единое... вот уже поменялся этот вектор. Угу, поменялся, и да, да, они могут быть независимыми, пророссийскими, но независимыми. И этот сценарий, он все-таки, ну, он радикальный для сегодняшнего Путина и Кремля. Я думаю, что пока рассматривать эту возможность, ну, рановато. Хотя для многих внутри группировок ДНР это идея фикс стать независимыми и получить признание со стороны России. Но более того, даже не просто независимыми в составе нескольких районов Донецкой и Луганской области, а полностью вся территория, административная территория двух областей, Донецкой и Луганской.
Включая то, что Украина контролирует сейчас, так?
Да, да, полностью вот административная граница двух областей.
Угу. Хотя тот же так называемый референдум, который был проведен когда? Весной 2014 года, во время так называемой русской весны, тогда же, ну, это же, сколько я помню, может, я ошибаюсь, к России была идея присоединиться.
Да-да, была идея. Ну, понимаете, у них идея, она немного видоизменяется в зависимости от внешнего контекста и от обстоятельств, которые в том числе создает Украина. Вот, например, сейчас заблокирован пункт пропуска Майорск. Люди оттуда, из Донецка, ну, тяжело добраться, особенно в Луганскую область, это единственный практически пропуск. И вот эти вещи, они создают социальное напряжение среди населения там, на неподконтрольной территории. Я не знаю, может быть, в Украине есть план такой по стимуляции такого социального напряжения через закрытие блокпостов, хотя здесь была объективная причина, это перестрелка была, мы знаем, и так далее. Я просто не к тому, что хорошо или плохо, что закрыто, но и от Украины тоже зависит ситуация на неподконтрольных территориях. То есть и от блокады, и от, я имею в виду вопрос выплат пенсии и пособий и так далее. Вы знаете, недавно вот я журналист, и для того, чтобы мы могли точно определить ситуацию в Украине, мы делаем соцопросы. Мы создали такую инициативу неформальную, чтобы правильно понимать соцопросы, пригласили социологов и назвали это «Кальмиусская группа» в честь реки Кальмиус между Донецком и Мариуполем. И выявили такую интересную мы тенденцию, что большинство населения Украины все-таки полагают, что люди в Донецке имеют право на пенсии, и это поможет урегулировать конфликт в Украине, то есть больше 60%. То же самое по социальным выплатам, то есть люди во всей Украине считают, что жителям Донецка вот необходимы эти выплаты, и они имеют на это право. Точно так же, кстати, как и голосование в местных громадах, когда переселенцы сейчас, вы знаете, нельзя голосовать переселенцам за мэра и депутата горсовета, но тотальное большинство, порядка 70% украинцев поддерживают идею, что переселенцы должны голосовать в этих громадах. То есть это все говорит о чем? О том, что в Украине нет гражданской войны такой глобальной, как нам рисует российская пропаганда. Это говорит о том, что люди поддерживают друг друга больше, когда сталкиваются более осознанно с вопросом положения дел на неподконтрольной территории и так далее. И в данном случае, то есть то, что касается, как Украина может влиять на ситуацию на неподконтрольной территории, то это, ну, уже пора думать о втором акте, так сказать, о том, что будет во время реинтеграции Донбасса, как нам тот же реестр избирателей формировать.
Когда будет Донбасс полностью украсть.
Какие, да, сегодня есть для этого ресурсы. Как нам выполнить Минск тот же самый, да, то есть какие последствия от выполнения Минска для Украины будут. Кто-то это просчитывает. Вот пока такого ответа у меня нет.
Алексей, очень важно, конечно, об этом еще обязательно поговорим, уже завершая наш разговор, собственно, что от Украины самой зависит. Но пока вот хотел еще, если вот эти сравнения проводить, такой вопрос вам задать. Известный факт, это не выдумка отнюдь, что в Южной Осетии, Абхазии, до этой войны августа 2008 года, и когда эти территории откололись от Грузии, активно Россия выдавала российские паспорта жителям Южной Осетии и Абхазии. Такой процесс, так называемый ЛДНР, происходит, известно?
Российские паспорта там не выдают российские, выдают паспорта как раз ДНРовские. И на День города вчера в Донецке...
всех донечан приветствуем.
Да, вчера был праздник у нас такой, но в Донецке ДНР используют, как всегда, праздники в своих целях, и они возле Джона Юза памятника выдавали паспорта новым, как они говорят, гражданам молодой республики. Там были дети в основном, многие, я так даже по видео обратил внимание, прятали лица за волосами, чтобы не попасть в кадр, и где-то это в истории осталось. И они, то есть, выдаются паспорта в основном ДНРовские, ЛНРовские, но не российские. Российские паспорта все-таки его нужно ехать туда, на неподконтрольную, на территорию России, да, и так далее. Почему не выдаются так массово? Потому что считается, что ДНР-паспорт, он может иметь вес на территории России, например, вас по нему могут пропустить через границу и так далее, но это очень узкий спектр услуг, сервисов со стороны государства, который позволяет раскрыть паспорт гражданина ДНР, так называемый.
Угу. Хотя это, не знаю, краснокожая или какая паспортина российская, это же вроде было бы солидно, все, но это нет.
Понимаете, такой... вопрос в том, 1,5 миллиона человек на неподконтрольных территориях. Допустим, Россия им выдает эти паспорта. Это автоматически обозначает не количество налогоплательщиков, а количество потребителей тех или иных услуг в России. А вы видели, что в Крыму происходит с дотациями из бюджета? Я посмотрел ролик «Новой газеты», где они провели анализ, сколько бюджет этот дает и сколько потребляет, но это совершенно цифры не те, которые мы видим по Первому каналу.
Российскому, да? Да, конечно. Да, и это, кстати, то, что мы сейчас говорим, то, что вы, Алексей, говорите, подтверждает вашу же версию, что нет установки у Москвы, по крайней мере, сейчас, интегрировать эти регионы, так называемых ДНР, ЛНР, и делать их составляющей
Российской Федерации. Понимаете, да, если эта цель будет стоять, они быстро интегрируются, в принципе. Сегодня создаются условия для, межвузовский обмен, вы знаете, рубль ходит, понятно, российское информационное пространство там действует, товары приходят, снабжение оттуда, но сказать о том, что это именно уже на государственном уровне реинтеграция в Россию происходит, так сказать нельзя. На государственном уровне реинтеграционный процесс идет в Украине все-таки. В Украине принят специальный план действий по реинтеграции Донбасса. У нас есть специальная информационная политика, принята недавно Министерством по вопросам информационной политики. У нас есть здесь процедуры по выплате пенсий. Да, они несовершенные, они просто ужасные, но Украина пытается внедрить эти механизмы для того, чтобы это работало. Это все проходит в рамках общего процесса реинтеграции, да.
Спасибо, Алексей. И, как и обещал, присоединяю к нашему разговору еще одного участника из Москвы, российского политического обозревателя Александра Сытина. Приветствую вас, Александр Николаевич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Николаевич, в связи с этими событиями, 10 лет войны России против Грузии, Южная Осетия, Абхазия, все эти события, это, на ваш взгляд, возможный сценарий того, что будет с так называемыми ЛДНР или нет?
Более чем возможный сценарий, потому что Россия достаточно давно проводит линию на создание вокруг себя точек напряженности. Причем точек напряженности не для себя, а для своих соседей. Соответственно, такими соседями оказались Грузия, Молдавия, в данном случае, коль скоро мы говорим о ДНР, ЛНР, то Украина. И через эти точки напряженности она стремится сохранить и упрочить свое влияние политическое, создать факт своего военного присутствия. И в том, что касается Грузии и Украины, прежде всего, и об этом неоднократно, российские эксперты говорили, создать напряженность территориальную и военную для того, чтобы воспрепятствовать возможному вступлению в НАТО.
Александр Николаевич, вот этот сценарий мы с Алексеем Мацукой, гостем студии «Радио Свобода» в Киеве, об этом уже обсуждали. Это ваше мнение интересно. Возможно ли полная интеграция Южной Осетии как полноправного члена, ну, соединения с Северной, и это вот будет уже как Крым? Южная Осетия наша, если угодно. Или это маловероятно?
Юридически это маловероятно, тем более это никому не нужно. Как видится ситуация из Москвы? А, собственно говоря, кто может сказать, так, положа руку на сердце, что Осетия и Абхазия являются независимыми государствами? Они и так являются частью России, по сути дела. Там присутствуют российские войска. Там, если действует не в полном объеме российское законодательство, ну так это не суть. Я думаю, что в ближайшее время Россия вряд ли пойдет на формальные присоединения какие-то, подобно Крыму, потому что в этом плане терпение международного сообщества исчерпано. И если последует еще одно такое формальное присоединение, то, ну, осторожно, реакция международного сообщества непредсказуема с точки зрения Кремля. Вот. А с другой стороны, им это не нужно, потому что формальное вот такое расширение, ну, цинично выражаясь, увеличивает количество нахлебников и так в непростой российской экономической ситуации. Ну, Россия как бы и так их кормит, конечно, но.
Александр Николаевич, смотрите, да, реакция Запада, все новые и новые санкции, американские прежде всего, против России, но ведь факты, даже уже фактически провластные социологические службы в России констатируют, ну, резкое, не резкое, но падение рейтинга Владимира Путина. Никаких вот этих 86% или 76% поддержки, как во время выборов в марте этого года, у Путина нет. Пенсионная реформа очень непопулярная, чемпионат мира по футболу, проведенный Россией, ее не скрывает. Красил, как бы в тень не увел, то, может быть, нужно бы для, так сказать, поднятия рейтинга опять очередное какое-то победоносное, не знаю, маленькая победоносная война или нет? Очередной какой-нибудь Крым наш, нет?
С этой точки зрения, я думаю, что как раз нужно противостоять в том смысле, что объяснять русскому населению, что в конечном счете ухудшение экономического положения, ну, в том числе и пенсионная реформа, является платой за Крым. Вот это важнейшая информационная задача сейчас той информационной войны, которую, ну, ведет Россия и которую ведут против России. Понятно, что на русском информационном пространстве это делать практически невозможно, но это необходимо делать. Это даже важнее, чем концентрировать свое внимание на том, что уже решено, на том, что Россия является агрессором, на том, что Россия вполне вероятно не выполняет неких договоренностей по разоружению и по химическому оружию, ну и так далее, и так далее. То, что сейчас в мире говорится. Это уже, собственно говоря, вопрос решенный. Теперь на внутреннем, так сказать, информационном пространстве русском должно быть внедрено мысль о том, что все экономические трудности и падение рубля, и санкции, и пенсионная реформа являются прямым следствием агрессивной политики России в целом, а не только путинского режима, в частности, результатом Крыма. Вот это та задача, о которой, ну, в ближайшее время, наверное, я буду писать, потому что говорить вряд ли я смогу об этом по телевидению. Но писать я об этом буду, и это нужно делать.
Александр Николаевич, да. И такой вопрос к вам. Опять же, если возможны прогнозы на эту тему. Собственно, какой может быть, существует ли он вообще, план Путина по поводу оккупированных украинских территорий? Сейчас о Донбассе речь.
Я думаю, что на самом деле ясности, что делать с этими территориями, нет. Был какой-то период, когда их использовали для консолидации так называемого русского мира с бесконечными разговорами о том, что вот там наши люди страдают и так далее. На сегодняшний день я уже говорил об этом. На сегодняшний день значение Донбасса и удельный вес Донбасса в русском информационном пространстве существенно снизился. И удельный вес донецких пропагандистов, которые здесь находятся в Москве и одно время занимали значительную часть эфиров российских средств массовой информации, вот, он снизился. Он, конечно, не ликвидирован полностью, но их стало меньше. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день у России больше проблем других, в частности, в том, что касается Сирии, намечается, ну и в том, что касается экономики. Что касается Донбасса, то здесь, скорее всего, ситуация забуксует, будут бесконечно говорить о необходимости подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений, и вся ситуация будет вертеться на том же уровне, на каком вертелась, ну, прошедшие года два.
И, возможно, и 10 лет, и больше, как с Южной Осетией и Абхазией, правильно я вас понимаю?
Ну, практически да. То есть я ожидаю от Донбасса ситуации вот такого вот замороженного конфликта по типу Приднестровья, Карабаха, Осетии.
Но в Приднестровье нет боевых действий, а на Донбассе они продолжаются, несмотря на уже сколько их, более 10 перемирий, режимов тишины так называемых. Все равно гибнут люди.
Дело все в том, что Молдавия в данном случае проявила, скажем так, большую решимость, и политическую, и военную, чем на сегодняшний день проявляет Украина.
Ну что ж, таково ваше мнение. Спасибо, Александр Николаевич, спасибо за участие в нашем эфире. Я благодарю российского политического обозревателя Александра Сытина, который присоединился к нам из Москвы. Продолжаем наш разговор с гостем студии Алексеем Мацукой. Опять же, вот как я обещал, опять же, что от Украины зависит в решении вот этого проблемы? Ну, понятно, вся основная роль у Путина – это агрессор,
да,
но
а
все-таки...
от Украины на самом деле зависит многое. Во-первых, гуманитарная политика. То есть, например, вы знаете, что сегодня на блокпостах, на КПВВ действует правило, что у людей могут изъять личную технику, то есть, например, какие-то колонки, там, наушники музыкальные и так далее, если это превышает определенную стоимость. То есть ввели правило, как будто бы это государственная граница между Украиной, что само по себе является абсурдом. Ввели это правило, блокаду эту или на транспорт перевозки во время обострения боевых действий. Это было логично. Но мы видим, что больше миллиона людей каждый год пересекает эти линии. Каждый день там очереди стоят. Неужели нельзя либерализировать как-то это? Установить, например, турникеты с карточками, проходом.
Алексей, по вашему мнению, почему?
Понимаете, это не потому, что это Донбасс или еще. Это отношение вот самого внутреннего отношения чиновников к людям.
Как во всей Украине это присутствует.
Как во всей Украине, да. Мы видим то же самое, например, на западной границе с Польшей. Mm-hmm. Эти же очереди, и люди описывают, когда переезжают нашу границу и польскую. Это, ну, как бы, одинаково. То же самое, что и на восточной границе, но в данном случае граница с оккупированными территориями. То есть, мне кажется, это исходит больше на уровне «я начальник, ты дурак», вот эта парадигма, советская, да. А не то, что это человек на службе, он выполняет свою работу, а вокруг не преступники, а вокруг люди и обычные граждане. У меня был случай в Мариуполе, я вот проезжаю, стоит полицейский по КПВВ, там полицейский стоит. У меня водитель, я там на такси еду. Его знают, он махнул, и мы проехали. А если бы он кого-то вез другого?
Тут наоборот, пример.
То есть, да. А если бы он вез кого-то другого? То есть, в чем эффективность этих КПВВ? Другой был случай, они увидят мою прописку донецкую и начинают выяснять, сколько я уже не был в Донецке, начинают паспорта в какую-то... кибитку там свою тянут и так далее.
А как взяточничество при этом есть как-то?
Я несколько случаев слышал взяточничество, когда на въезде на оккупированные территории для того, чтобы приехать на, например, провести, вы знаете, ДНР заблокировала провоз говядины из Украины и там еще каких-то товаров мясных. И люди везут и платят часто деньги. Но и Стука, я говорил, замминистра, он сообщает, что на украинских блокпостах якобы упало количество коррупционных таких действий после определенных процедур по прозрачности, так сказать. Непонятно, почему до сих пор не установлены видеокамеры, чтобы работающие на сайтах можно было видеть ту же очередь, видеть, например, пусть мы лица не будем видеть, понятно, это ни в коем случае нельзя, но хотя бы оценку ситуации понимать. Почему штаб объединенных сил, например, закрывает пункт Майорск на 4 дня, и то, что происходит в Бахмуте, а мы вчера там снимали в Бахмуте, люди спят на лавочке, на автостанции в центре города, вот там парк рядом, они спят, потому что, понимаете, логика в чем? Закрыт Бахмут, надо ехать в Донецк. Чтобы ехать в Донецк или на ту территорию, надо ехать на другой ближайший КПВВ. Как доехать на этот КПВВ? В Курахово. Из Бахмута до Курахова идет рейсовый обычный совдеповский автобус. Никто не организовал подвоза, никаких специальных маршрутов, ничего. В день закрытия КПВВ Майорск стоимость билета на вот этот автобус 700 гривен доходило, вдумайтесь. То есть откуда у людей, которые едут и так лишены всего, им создаются условия еще и вестись на этом автобусе. И люди потом успеть до комендантского часа. То есть вы едете из Майорска, вам до Курахова. Там из Курахова еще до Донецка или куда. Начинается комендантский час. И люди вынуждены ночевать на улице иногда прямо в том же Бахмуте. Это ужасная ситуация. И когда мы думаем о закрытии чего-то для безопасности, надо подумать о безопасности людей, в первую очередь, которые пересекают эту линию разграничения или соприкосновения. Но, к сожалению, знаете, вроде бы делается один шаг, но он какой-то, полумера. Mm-hmm. Почему, учитывая весь опыт, учитывая контекст событий, обладая знаниями с места, от местных там администраций, не учитывается это совершенно.
Кстати, Алексей, у нас же идет трансляция, прямой эфир в YouTube-канале «Радио Свобода». Вот Кийко Сергей говорит, нет, вот так называемая ДНР долго держит, а Украина быстро пропускает, да, цитирую Сергея.
Да, ДНР, еще мы о ДНР сейчас не говорили. Мы, мы сейчас говорим о том, что мы можем влиять. То есть куда я могу позвонить? В штаб я могу, в погранслужбу позвонить, поговорить, задать вопросы, пригласить на эфир, сделать комментарий. Извините, в ДНР мы поехали, в Минск, спросить, когда Козловский был в тюрьме еще, Игорь Козловский. Да. Стоит это министр иностранных дел, я ей задаю вопросы, она вообще ничего не отвечает. В итоге нас вносят в список экстремистов, и мы не можем ездить там, в Минск. Да, в России вносят, Россию, потому что единая граница с Белоруссией и Россией. Потому что ДНР невыгодно, чтобы мы вообще чем-то занимались. Ну, там нет свободы слова, вы же знаете эту ситуацию.
Вот Васин, один из примеров.
Здесь, Васин уже журналист, наш коллега, больше года сидит там.
Телевизионное интервью вот это для российских каналов.
Мы говорим о том, что как мы можем здесь через СМИ влиять на ситуацию. И вы спросили у меня, как Украина может влиять на ситуацию.
Да, конечно, конечно.
Вот, значит,
то есть не ориентироваться. Если ориентироваться на ДНР, так называемый, это отдельный вопрос, но надо лучшее делать. Кстати, Алексей Масука, напомню, гость нашей студии, номер телефона 0800-300-403, вайбера 066-901-243-4, Skype Донбасс Реали Кириллица, и одна из наших слушательниц присоединяется к нам. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста.
Здравствуйте, наши долгожданные.
Здравствуйте, только представьтесь, и откуда вы, если
я уже узнаю этот голос.
А, вы знаете,
поздравляю с тем, что заканчивается лето.
Я прошу прощения, не все слушатели вас узнают по голосу. Будем рады услышать, кто вы.
И набрали сил, и я думаю, что теперь начнете думать о том, что вам говорят. А вот и всем я этого желаю, слушать и думать. А вот, кстати, гостю, мне очень жаль, что вы всю ответственность перекладываете на Украину. Наверное, вы мало книг о войне читали. И не знаете, что такое вообще война. Хотя бы книги почитали.
Ну, вы можете представить. Я прошу прощения, что вас перебиваю. Представьтесь, пожалуйста, как вам обращаться?
Совершенно не говорите о том, ответственности людей.
Это, да? Знаете, как это, в одну сторону идет канал связи, да.
Из-за кого вот это все и началось?
Ну хорошо, Алексей.
Так, по-моему, из-за Путина началось, он же оккупировал часть Украины, или я что-то перепутал?
Ну вот это что, что вот и Сергей Кийко я цитировал, и вот еще есть, кстати, у нас...
Вы прям понимаете, у вас, вы сосредоточились на Украине.
Так я украинский гражданин, украинский журналист. На ком мне еще? На Зимбабве сосредоточиться, что ли? Мы говорим о правах человека, в первую очередь, о людях, украинцах, которые живут по обе стороны линии разграничения. Вот что главное. И если мы концентрируемся на этом, то тогда, наверное, проще обсуждать с точки зрения журналиста, а не пропагандиста, уж извините, то, что происходит на Донбассе.
В любом случае, спасибо вам за ваше мнение, за ваш вопрос. Опять же, мы открыты для любых вопросов и мнений. 0800-300-403, наш телефон, Viber 066-901-2434. Алексей, вот, кстати, пока от себя вопрос задам, собственно. Вот сейчас 4 года, да, иловайские события, вот как раз вот этот пик был в 2014 году. Да. Очень ключевой момент для дальнейшего развития войны на Донбассе. Мне интересно, я обращусь на ты, мы же знакомы. Алексей, как ты считаешь, почему Путин тогда, в августе 2014 года, вот 20 числа, Новоазовск, Иловайск, это же было уже прямое вмешательство, их там нет. Почему он дальше не пошел на Донбасс? На Мариуполь дальше? Вот можно сказать об этом?
Ну, знаете, существует много различных взглядов, трактовок на происходящее, но все-таки...
Кроме сопротивления вооруженных сил Украины, это очень важный момент.
Есть очень важный момент. Это, вот как сказала она к нам только что звонящая, это люди. И ощущение того, что тотально 100% населения поддерживает происходящее по версии Кремля, такого ощущения в Кремле, я уверен,
даже
нету.
Путин.
Даже
Путин.
У Путина, ага. Да. Потому что они видели, что в Запорожье, они видели, что в Днепре, что в Харькове, они видели в Николаеве и в Херсоне. Да, там действительно много людей, которые считают, что они критикуют нынешнее украинское правительство. И под свою критику они подвязывают вот сепаратизм, там, и это уже технологии этих всех пиар-служб, когда они приватизируют протест людей, выдавая это за антигосударственную деятельность и так далее. Это русское телевидение так делает, я имею в виду. Но люди, они просто защищают часто свое желание жить нормально, и все. И мне кажется, что, учитывая вот то невосприятие населения, и в Донецке, обратите внимание, когда начались проукраинские митинги в Донецке, ведь это дало возможность сформироваться добровольческому движению во многом. Ведь когда батальон «Донбасс-Украина» формировался, когда митинги в Донецке были
жестоко
как раз...
избитые противниками,
да,
в том числе
когда,
приезжими из России.
Совершенно верно. Когда
погибший...
люди... Да, когда люди...
Парень был, забыл,
да,
к сожалению,
Чернявский.
Да, из
когда,
«Свобода».
Когда люди выходили в Донецке под украинскими флагами, это, я думаю, вызывало диссонанс у россиян и у пропагандистов Кремля, потому что считалось, что тут сейчас все просто упадут на колени и будут ждать Путина.
А мы за спинами женщин и детей,
да.
Как
второй
говорил
момент.
Владимир Путин в апреле 2014 года, мы, ну как он там сказал, не зайдем, но другое слово употребил, мы сзади будем стоять.
Да, и ну и это в том числе, кроме телевизора,
да,
еще.
Да,
вверху,
да,
будет,
да,
висеть телевизор, как икона. И второй момент еще, это то, что когда начались бои, началось обострение ситуации, началась колоссальная мобилизация людей, посмотрите, сколько призыв был из Донецкой области добровольцев. Это огромное количество людей. Восток Украины, люди шли защищать свой дом, свою родину. Журналистов они зачистили, я имею в виду ДНР, мгновенно, потому что они понимали, что мы будем рассказывать все вот как есть, и для нас это не имеет значения, хорошие, плохие. Мы всегда говорим, это суть журналистики.
Прекрасно помню, может, неприятно об этом вспоминать, конечно, Алексей, тебе машину твою там сожгли.
Ну, это был один из первых актов.
Один из.
Да, потому что недавно они же в итоге суд заочно меня осудил на 3 года.
Донецкий?
По решению их суда.
Ну, какая мотивировка? Какую случай,
разжигание фашизма.
Фашизма? Фашист Алексей Мацука.
Да. Это, кстати, единственный...
А, кстати, не нацист. Вот, да. Марков тут о нацизме.
Но проблема в том, что заседание было за закрытыми дверями, и мы не знаем до сих пор, ну, сути, в чем что происходило. И второй момент, что это первое решение так называемого суда ДНР против журналиста, который они опубликовали.
То есть, это вот когда было? Это буквально...
Вот буквально месяц назад. То есть они Васина мордуют уже больше года в камере.
Длительное время вообще не признавали.
Не признавали и не выдавали на обмен его. И до сих пор ему не выдвинуто вот как-то в суде или что у них там происходит, чтобы уже мотивировочная часть была. По мне, они заочно
меня... А как уведомили?
Меня?
Да, да.
Нет, я на сайте увидел, на сайте, это да, была да, рассылка да. какая-то, но я позвонил им вот в этот так называемый суд, говорю, а что ж вы, дайте хоть ознакомиться, что происходит, вы ж суд или кто вы такие, вы же, наверное, ж как-то все тут официально или что, ну они ничего, конечно, не дали, они не поняли, что я звоню вообще, кто это звонит и зачем, ну для них это, да, для них это все было немного необычно, понимаете, потому что это... Ну, на юмореску похоже, честное слово.
Я прошу прощения, вот еще один слушатель к нам присоединяется, пожалуйста, в эфире. Только представьтесь, представьтесь, все-таки прошу вас.
Здравствуйте. Я Иван Ильич.
Так.
На Упсков, в Луганской области.
Очень приятно, Иван Ильич, пожалуйста.
Мне 74 года. У меня трудовой стаж 43 года. Вот. Меня государство... обокрало пенсии, 75% забрали. Как я должен относиться к такому государству?
Иван Ильич, я хочу вас уточнить. Вы, скажем так, на подконтрольной боевикам территории или в Украине?
На контролируемой территории.
А, спасибо. Алексей Иванович, можете ответить.
Абсолютно справедливое замечание. Я не знаю, к сожалению, вашего дела, деталей вашего пенсионного там дела и рассмотрения, что у вас происходило, но любая несправедливость, понимаете, это не к государству относимся мы так, а к правительству, к политику, к президенту, который там что-то делает и устраивает, исходя из своего идеологического, партийного или какого угодно курса. Поэтому все-таки ну, совмещать государство и саму Украину с... ну, с какими-то личностями, которые в правительстве находятся. И, вы знаете, у нас же много разных примеров. И Лазаренко у нас был премьер-министром, который тоже по определенным свидетельствам находится в заключении сейчас, да, там в тюрьме, да. И масса других примеров у нас есть. Но мне кажется, что борьба за справедливость – это из сферы политического, конечно, политической части, выборов все-таки, да. Но и в журналистике многие журналисты описывают эти случаи, и мы готовы описать ваш случай, Иван Ильич, приедем к вам, пожалуйста, вы можете в редакции сообщить ваш адрес, мы приедем со съемочной группой, разберемся в вашем случае, спросим у пенсионного фонда, что не так, напишем запросы, обращайтесь, мы все... можем тоже вам помочь.
Кстати. Да, Иван Ильич, можете и на Радио Свобода, и громадское телебачення Донеччина, которое представляет Алексей Мацука. Пожалуйста, обращайтесь на сайт, страница Facebook, как угодно. Рады вас выслушать. Ну что ж, завершаем наш разговор с Алексеем. Да, прогнозы – вещь неблагодарная, не только в спорте, но и в политике. Но рискну поставить, задать такой вопрос в завершение нашего разговора Алексею. Алексей, когда ты, ну, не знаю, веришь, рассчитываешь, думаешь... ты вновь вернешься в свой родной Донецк. Когда это может произойти?
К сожалению, много обстоятельств вокруг настолько, которые часто от нас не зависят, и от нас не зависит Путин, и то, что он там проводит сегодня свою политику в отношении нашей территории, нашего города. Но хочется верить, что Украина вместе с западными партнерами сможет быть сильнее, чем Путин. И Украина в данном случае, она может быть командным игроком, в том числе за наше благосостояние и за будущее нашего города. Вместе с Францией, Германией, США и так далее. И мне тут как бы, понимаете, проблема очень большая, болезненная. И мне кажется, тут логичнее думать, такими этапами какими-то. То есть вот сейчас будет принятие, продление закона об особом статусе в Верховной Раде, допустим, Донбасса. Как мы переживем это? Будет ли у нас опять столкновение под парламентом? Будут ли политики использовать это в своих каких-то личных интересах? Да? А они будут. И мы, журналисты...
Выборы да, в Украине приближаются.
Да, и мы с вами, мы журналисты, мы вот будем это все освещать, показывать, будем проводить опросы и так далее. Не должны стать заложниками этих политических игрищ. И вот в данном случае сохранять свою независимость, объективность, адекватность в какой-то степени происходящего, это тоже ускорит, я думаю, наше возвращение территориальной целостности Украины и возвращение Донецка под наш суверенитет. Но строить планы, когда все попытаются использовать, я имею в виду политики, Донбасс и Донецк, и людей Донбасса и Востока в своих целях политических, тут, конечно, только стоит уповать на то, что эти политики будут более ответственными и будут концентрироваться, например, на вопросах продления вообще уровня жизни, длительности жизни в нашей стране. Что это такое, что в 60 лет у нас мужчины умирают уже? И других вопросах, там, о которых мы сегодня с вами говорили в эфире.
И все-таки, чтобы Южная Осетия... Нет, тем более думаю, Приднестровье, уже четверть столетия там неурегулированный конфликт.
Понимаете, я думаю, чем сильнее, чем сильнее наша демократия в Украине, то есть чем сильнее мы сможем ориентироваться на именно ценности демократии, ценности свободного мира, так сказать, тем быстрее вероятность интеграции Крыма и Донбасса будет сюда.
И Крыма
потому
тоже,
что, да, Крыма тоже не забываем. Потому что люди, которые там живут, они так или иначе чувствуют беззаконность и несправедливость на тех территориях. Знаете, я даже
со
говорил...
Со стороны
и
тех,
России,
кто аннексировал.
Да, кто там власть сегодня. Да. И я вот говорил с милиционерами нашими, областной, главк этот в Мариуполе. Представитель милиции сидит в полиции в Мариуполе в студии местного канала и звонки людей. Я им говорю, сделайте звонки, чтобы люди могли из Донецка вам звонить и сообщать о правонарушениях, которые произошли на территории Донецка. Да, пусть вы не можете выехать нарядом туда, вы не можете ничего сделать, но вы будете вести учет, и люди будут знать, что кроме того, что они в полицию незаконную пойдут, ДНРовскую, они еще зафиксируют в законной полиции. И рано или поздно вот этот каталог дел, он откроется, и вы будете людям показывать, что вы заинтересованы их защитить.
К сожалению, время нашего разговора, надеюсь, интересно вам, друзья, журналистам, редакторам громадского телебачения Донеччины, донеччанином Алексеем Мацукой из «Стекло». Спасибо большое, Алексей.
Спасибо. Спасибо.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Еще один замороженный конфликт на Горный Карабах. Более 20 лет несколько грузинских сел у границы с Азербайджаном соседствуют с минными полями. Мины были заложены именно в начале 90-х азербайджанской стороной. Официальная причина неизвестна. Подробнее о материале проекта «Голоса Америки» и «Радио Свобода» в настоящее время.
Ромау лишился ноги 9 лет назад, когда пас скот недалеко от родного поселка. Как наступил на мину, не помнит. Говорит, что ничего необычного на том месте не заметил. Трава, камни, никаких подозрительных ямок или насыпей. Шум взрыва услышали в селе, это и спасло Ромау жизнь. Его успели вовремя найти и доставить в больницу.
Никакой компенсации от государства я не получил, как и ответа на вопрос, что делают азербайджанские мины в нашем селе в мирное время. И единственное, с чем мне помогло государство, частично профинансировало изготовление протеза. Пособий тоже не получаю.
Мамиш пасет скот на небольшом участке близ села, у самой проезжей части. Уходить дальше не решается. 15 лет назад его стадо набрело на одну из мин, но самому Мамишу повезло, взрывная волна его не задела. Пастух вспоминает, последний несчастный случай произошел 2 года назад.
2 человека умерли. Один ноги потерял пастух, второй опять скот раз тоже ноги потерял. Это меня жена мешает. Даже у нас дом заливается от мины. Вот дом разрушает. Даже у меня свой есть дом, отцовский дом. Вообще разрушен от мины.
Жители Кирач-Муганло считают, что Азербайджан мог заминировать границу для борьбы с контрабандой в начале 90-х. Сейчас этой проблемы нет. Вдоль всей границы тянется забор, а с обеих сторон патрули. По другой версии, этот перешеек остается единственным заминированным местом на азербайджано-грузинской границе из-за конфликта Азербайджана с Арменией. Бывший замминистра обороны Азербайджана Иса Садыков говорит, что мины на границе двух государств появились лишь в середине 90-х, после войны.
Это проводилось не с целью обозначить государственные границы Азербайджана, а с целью отгородиться, построить забор, чтобы люди чувствовали и боялись. Грузия не заинтересована поднимать эти вопросы, эти проблемы, создавать для себя эти проблемы, понимаете? Потому что они получают все необходимое от Азербайджана, от режима Азербайджана. Они умалчивают, закрывают на многое глаза, не только на вот это...
В Минобороны Азербайджана официальный запрос настоящего времени проигнорировали. А в Минобороны Грузии после двухнедельной паузы заявили, что все вопросы, связанные с ситуацией на границе, решает межведомственная комиссия во главе с МИДом. Впрочем, во внешнеполитическом ведомстве комментарий нам также не дали. Звиатом Чедлишвили, Георгий Чумбурица, специально для настоящего времени, Грузия, Тбилиси.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 28 августа, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 17, днем от 28 до 31 градуса тепла.
На этом мы завершаем наш часовой эфир. С вами были Егор Устинов, Александр Лащенко. Всего доброго.